चिंतामणि प्रकर सदमसु.
The brother has asked me if I had any difficulty in understanding his accent and the way his pronunciation.
Преданные спросили меня, испытываю ли я трудности с пониманием его акцента, его произношения. Я сказал, нет. Должен сказать, что я заметил в его речи небольшой шотландский акцент в некоторых словах, которые он употреблял. Я не знал тогда, что в молодости он ходил в шотландский церковный колледж в Калькутте. Позже, когда мне довелось массировать его, Шрила Прабхупада хотел побольше узнать обо мне, и он спросил, откуда ты? И я ответил, Шотландия. Тогда он начал вспоминать, что в школе все его учителя были шотландцами. Он изучал Библию, катехизис.
And he asked me if I knew any Scottish lords.
И он спросил, знаю ли я каких-либо шотландских лордов. Я ответил, нет, лично не знаком ни с какими шотландскими лордами. Он сказал, а к нам в колледж в Калькутте приезжал лорд
Зетланд.
Он спросил, изучал ли я историю Великобритании. Я ответил, да, я учился в Шотландии. Тогда он задал мне еще несколько вопросов. Первый. Когда состоялась Трафальгарская битва? Я ответил, в 1805 году. Тогда он спросил, а когда была битва при Ватерлоо? Я сказал, в 1815 году. И он сказал, да, ты знаешь историю Британии так же, как и я. Он проверял меня. Также он спрашивал такие вещи, как расстояние между Глазго и Лондоном. Я ответил, примерно 400 миль. А сколько туда ехать на поезде? Я сказал, примерно 8 часов. Когда он так общался со мной, я стал чувствовать себя очень легко и комфортно с ним. До этого я не понимал, как мне начать беседу со Шрила Прабхупадой, делая ему массаж. Так он покорил мое сердце, общаясь со мной таким образом, что я мог оценить это. Я просто мог с ним общаться. Это не был философский разговор при первой встрече. Но когда мне представилась возможность самому задать ему вопрос по дороге из аэропорта в поместье Джона Леннона, тогда Шрила Прабхупада спел киртан и прочитал очень философскую лекцию. Моим главным желанием было спросить, когда я смогу получить инициацию. Я постоянно об этом и думал. В конце лекции Прабхупада спросил, есть ли вопросы, я поднял руку и спросил, когда я смогу получить инициацию. Это никак не относилось к теме лекции, но Шрила Прабхупада сказал, это отдельная тема. Посмотрим. Но уже через неделю Прабхупада давал инициации. Меня попросили надеть гирлянду на Прабхупаду. Помню Прабхупаду в дверях, когда он заходил в зал, он улыбался. У него была океанская улыбка. А я просто застыл. Помню, как я подумал, что этот человек находится в другом измерении. Хотя мне было всего 18 лет, я подумал, это человек из другого мира, он с другой планеты. И я замер. Я не мог повесить гирлянду на Прабхупаду. Я просто стоял и смотрел на него. А он, конечно же, просто светился. У других преданных тоже были гирлянды, и они надевали их на Шрила Прабхупаду. Но я просто застыл и даже не поклонился. Прабхупада прошел мимо меня, стоящего с большой гирляндой. Я просто смотрел на эту личность. Потом я подбежал к Прабхупаде и повесил на него гирлянду. Это было забавно. Я был в группе встречающих с гирляндами, но я просто замер. Я не знал, что делать. Улыбка Прабхупады вывела меня из строя. Еще я помню, что все преданные плакали. Это был очень чарующий вид. Я обернулся и увидел, что все преданные в слезах. Я еще сильнее удивился могуществу этой личности. Просто человек входит в дверь, и все начинают плакать. Очень поразительно. Меня поразила серьезность Шрилы Прабхупады. В манчестерском храме висел постер с изображением Шрилы Прабхупады, черно-белое фото Прабхупады, сидящего на своей кровати в Берри Плейс, которое снял Гуру Дас. Я все время думал, почему он так серьезен, почему он не смеется, как другие гуру. Потом я вдруг понял, что жизнь — это серьезная вещь. И строгость Прабхупады и глубина его сострадания отражались на этой фотографии. Это было до того, как он приехал в Мэннер. Он уезжал в аэропорт, а я сидел со сложными руками за рулем фургона, чтобы последовать за ним. Он очень-очень медленно прошел к своей машине, и когда машина поехала, он как раз оказался с моей стороны. Проезжая мимо, он поднял голову и посмотрел на меня таким образом, и в ответ также сложил руки. Это меня потрясло. Затем наши глаза встретились. Машина двигалась очень-очень медленно, и в течение одной или двух секунд наши глаза соединились. Это, пожалуй, самое запоминающееся событие в моей жизни. Этот взгляд, который я получал. Казалось, как будто время остановилось. Я почувствовал, что Прабхупада смотрел сразу сквозь тысячи жизней. Это было ощущение вечности. Как будто я был в другом измерении. Я чувствовал, что он видит тысячи бессмысленных проведенных жизней. И не только то, что он это видит, но я почувствовал полное принятие меня с его стороны, несмотря на все эти глупости. Потом он уехал. Но эта встреча создала необычайную связь между мной и Прабхупадой, которую я никогда не смогу забыть. Мне приходилось при любых обстоятельствах бывать на всех больших утренних прогулках, когда мы ездили на фургоне, но один конкретный случай очень мне запомнился. Возможно, это было мое первое общение с его божественной милостью. Я всегда нервничал в присутствии Шрилы Прабхупады, так как был молодым преданным. Мне казалось, что только американцы могут говорить с ним. Тогда в близком окружении Шрилы Прабхупады было много американцев, а мы были молодыми преданными англичане и валийцы. Поэтому я стеснялся и вообще не понимал, о чем мы могли бы с ним говорить. Обычно он говорил, мы просто слушали. Но этим утром он что-то сказал, а я почувствовал, что могу задать мой первый вопрос Шриле Прабхупаде. Мы гуляли по Сент-Джеймс-парку, сохранились даже несколько черно-белых фотографий. Там были Ревати Нанда с вами, я, Прабхупада и, может быть, водитель, 3-4 человека. В парке в кустах спали несколько молодых хиппи в спальниках. Когда Прабхупада проходил мимо них, он сказал: «Если им повезет, то они тоже могут присоединиться к сознанию Кришны». Мы продолжили прогулку, но эти слова «если им повезет» продолжали крутиться у меня в голове. Неужели человеку нужна удача, чтобы обрести сознание Кришны? Разве это игра в кости? Я пытался понять это, что Прабхупада имел в виду, говоря «если им повезет». Через пару сотен ярдов я набрался храбрости и попытался задать свой вопрос так, чтобы это не звучало оскорбительно. Я, конечно, нервничал, но спросил: «Шрила Прабхупада, вы сказали, если им повезет, могли бы вы это подробнее объяснить? Потому что, читая ваши книги, я понял, что ничего не бывает случайно. Что вы имели в виду, говоря, если им повезет? Какое-то время он еще шел вперед, но потом вдруг остановился посреди дороги. Он меня сильно напугал, потому что посмотрел мне прямо в лицо. Нас отделяли примерно 12 дюймов. Он поднял свою трость и показал мне прямо в лицо. Мы их удача. Я понял, что должен научиться проповедовать. Многие годы я медитировал на это, но интересно то, что Шилпрупада не сказал «я их удача», а он сказал «мы их удача». Так я начал больше задумываться о важности распространения сознания Кришны. Я был хиппи и вернулся из Индии в 69-м или в 1970-м году. Я начал писать книгу на основе опыта употребления галлюциногенных наркотиков в Индии. Я описывал свой опыт самосознания, опережения времени с помощью наркотиков. В это время преданные записали знаменитый хит «Хари Кришна Махамантра». Я подумал, что это может быть хорошей идеей сделать одну из глав книги как интервью с преданными, чтобы они рассказали свое видение абсолютной истины. Когда я узнал, где находится храм, я пошел туда и встретил Кулашекару Прабу, одного из первых преданных. Я рассказал о своих намерениях, а он сказал, что наш духовный учитель сейчас наверху, почему бы тебе не поговорить с ним? Я сказал, замечательно, почему бы нет? Мы поднялись наверх в комнату Шилпрупады, но перед тем, как войти, он сказал мне, что Прабхупада очень великая личность, и мы оказываем ему особое почтение, поэтому если ты тоже это сделаешь, будет очень хорошо. Я сказал, конечно. В Индии я видел, как разные садху кланяются дандаватами. Когда мы вошли в комнату, Прабхупада сидел с другой стороны, спиной к окну, за столиком, на подушках. Он что-то писал и сдвинул на нос очки, чтобы посмотреть на меня. Он сказал «Харе Кришна». Я так был поражен его присутствием, что автоматически упал на пол, как палка, по примеру преданных, которые делали это на нижнем этаже храма. Я лежал, замерев и думая, что теперь делать? Когда мне вставать? Через некоторое мгновение Кулашекар сказал мне, «Можешь вставать?» У меня уже были заготовлены все вопросы. Вы должны понимать, что в то время ЛСД было моим богом. И задолго до этого я брал интервью у помощника Тимоти Лири. Мы превозносили употребление ЛСД для достижения самосознания. Но когда я сел перед Шилпрупадой, я почувствовал себя пустым. Я был настолько потрясен, что потерял дар речи. Так или иначе, я только прочитал книгу «Нектар преданности». В ней описывалось, что глаза чистого преданного умощены бальзамом любви, и, глядя в глаза Шилпрупады, я увидел это. Он был бесподобен. Как я уже отметил, я потерял дар речи. После обмена любезностями Прабхупада начал говорить о том, как неудачлива современная молодежь, пытающаяся достичь самосознания путем употребления галлюциногенных наркотиков. И он захватил меня врасплох. Я не мог этому поверить, потому что это как раз тот вызов, который я хотел бросить Прабхупаде. Я был просто поражен. Все мои мысли о написании книги вылетели в окно. После того, как Прабхупада, видя все, о чем я думал, расколол этот лед своей беседы, я набрался храбрости и начал задавать вопросы. Один из первых вопросов был о качествах чистого преданного, и Шрила Прабхупада отвечал только на этот вопрос в течение 20 минут. Мне трудно вспомнить все детали этого интервью. Мы беседовали около часа. В комнате еще присутствовали Кулашекар и другие преданные. Но я помню, чем закончил Прабхупада. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Человек — архитектор своей счастливой судьбы. Обрети теперь удачу. Что бы ни было до этого, оно уже свершилось. Поэтому теперь начни новую главу своей жизни, а в следующей жизни вернись домой, обратно к Богу». Эти слова и по сей день звенят в моих ушах. Он сказал: «Итак, ты знаешь о четырех принципах?» Я сказал: «Да». «Ты будешь читать минимум 16 кругов?» Я сказал: «Да». На таких условиях он принял меня и дал мне имя. Он сказал: «С этих пор тебя зовут Дхананджая Дас. Это имя Арджуны. Дхананджая значит завоеватель богатств. И у тебя не будет трудностей с обретением богатств». Он поднял руки и сказал: «На самом деле вокруг столько богатств, деньги летают во всех направлениях. Нам нужно просто научиться искусству, как поймать их». Так он сказал мне. В другой раз мы получали инициацию. И Шрила Прабхупада был очень серьезен. Он начитывал четки. Я сидел прямо под Вьясасаной и думал: «Прабхупада такой серьезный». И когда подошел один парень, Прабхупада вытянул руку с четками и спросил: «Каковы четыре регулирующих принципа?» Тот ответил: «Не принимать интоксикации, не играть в азартные игры, не есть мясо, не заниматься незаконным сексом». И Шрила Прабхупада сказал: «Ну и какой тебе нравится больше всего?» Этот парень покраснел, это было так весело, потому что Прабхупада был так серьезен, и он мог при этом сказать такое. Он спросил меня, каковы четыре принципа. И добавил: «Ты обещаешь повторять 16 кругов каждый день?» А я ответил: «Да, Прабху». Я не сказал «Да, Прабхупада». Со всей искренностью я сказал: «Да, Прабху». И Прабхупада кивнул головой: «Да, хорошо». Он не обратил внимания на этикет. Он просто мог видеть малую долю искренности. Я был очень серьезен, когда сказал это. Глядя назад, я понимаю, что он должен был меня серьезно отчитать. Но он не сделал этого. Мы общались со Шрилой Прабхупадой, и Ревотинандана вспоминал, как он работал. Прабхупада рассказывал об угрокарме, о том, как люди тяжело трудятся, не получая фактически ничего взамен и так далее. И Ревотинандана с вами начал вспоминать, как он работал на оружейном заводе в Калифорнии до того, как стал преданным. И он начал рассказывать о разных деталях этого, о том, каково было работать на этом адском заводе. К этому времени я уже был в движении несколько лет, и хотя стеснялся и нервничал, все же думал, что мне тоже есть что сказать. Я стал рассказывать Прабхупаде о том, как я работал на сталелитейном заводе в течение нескольких недель или месяца, когда мне было 20, до того, как я встретил Шрилу Прабхупаду. Я начал описывать детали. У нас был огромный пресс, нас было двое, и мы должны были поднять этот пресс, положить под него кусок стали, потом нажать на кнопку, а этот пресс падал вниз, превращая этот кусок стали в форму ванны. Потом мы обходили этот огромный гидравлический пресс, снова поднимали щит, доставали эту ванну. выбрасывали ее на конвейер и снова возвращались, брали кусок стали, клали его под пресс, нажимая кнопку. Пресс падал, мы обходили его и так далее. Я рассказывал, а Прабхупада слушал, смотрел и улыбался. Не улыбался, а просто внимательно слушал. Затем я сказал Прабхупаде, что я так хорошо работал, что они пригласили меня работать в ночную смену, чтобы получить дополнительный доход. Я думал, что я хороший работник, но на самом деле никто просто не хотел делать это. Но там больше платили, и я подумал, почему не попробовать. Но через неделю или две у меня случился нервный срыв. Я работал всю ночь. Днем я не мог спать, и так как я любил наслаждаться, то вечером ходил гулять с друзьями, а потом шел работать. И так после пары недель такой работы у меня случился нервный срыв от перегрузки. Прабхупада слушал, потом немного задумался и сказал, «На самом деле, все это потому, что в прошлой жизни вы все были браманами». В комнате было около 10 человек. И он сказал, «Иначе, как бы вы так быстро пришли к сознанию Кришны?» Потом он остановился, еще подумал. Он облокотился на подушку, он был очень расслаблен. А перед ним стоял такой столик. Он расслабился и задумался, и потом сказал, «На самом деле мой гуру Махараджа приказал всем вам родиться, чтобы помочь мне распространить эту миссию». Все вытаращили уши, он окинул взглядом всех преданных и закончил взгляд на мне. Мы сидели вместе с Ревотинандой с вами, и я был последним, кто говорил. Проводя своим взглядом, он сказал, «Теперь все мы снова вместе». Сказав это, он просто засветился. Он подложил руку под голову, и теперь мы все снова вместе. Он засветился, и все воскликнули «Джай, Прабхупада!», а кто-то даже заплакал. Шьяма Сундара очень хотел сделать из Берри Плейс настоящий храм, поэтому здание превратилось в стройку. И он сказал Джорджу, что нам тяжело там жить, так как слишком много пыли, и там был постоянный шум, потому что надо было укреплять здание железными конструкциями. Он сказал, что пока ремонт не закончен, преданным будет очень тяжело там жить, и попросил Джорджа о какой-то помощи. Тот обещал поговорить с Джоном Ленноном, который недавно получил большое поместье, и, может, он сможет пустить к себе преданных. Сам Джордж в то время жил в Эшере, в Сурее, и у него не было большого дома. Дом Джона был гораздо больше. Тогда у Джорджа еще не было особняка Фрайер Парк в Хенли. Но если бы Джон отказал, то Джордж, конечно, пригласил бы преданных к себе. Так или иначе, волею случая Джон согласился, ему понравилась эта идея. Он действительно очень хорошо к нам относился и дал 5 акров земли. Всего там было 76 акров, но Джон не занимался никаким сельским хозяйством. Когда об этом сообщили Шриле Прабхупаде, он сказал, что мы должны использовать всю эту землю, чтобы выращивать свежие овощи и фрукты. А все, что мы сами не сможем использовать, мы должны отвозить на бычьих повозках на лондонский рынок. Когда Прабхупада сказал это, я возразил ему, но Прабхупада, на рынок ездит так много грузовиков. В то время рынок Ковент Гарден находился неподалеку от Берри Плейс в Блумсбери, рядом с Королевским театром и Мировым судом. Итак, я сказал, но грузовику будут приезжать туда раньше наших повозок, потому что мы находились на расстоянии не меньше 25 миль от Лондона. И Прабхупад сказал, нет, бычьи повозки должны отправляться вечером предыдущего дня. Они будут ехать всю ночь и приедут на рынок до грузовиков. Это было видение Прабхупады в 1969 году. Он хотел, чтобы мы тренировали животных, запрягали их в повозки и отвозили свежие продукты в центр Лондона. Также он сказал, что мы должны проводить большой фестиваль Радхаятры, начиная шествие от поместья Джона Леннона до самого центра Лондона, останавливаясь по пути в маленьких городах и деревнях. В Сент-Джеймс-парке Прабхупада постоянно замечал какие-то вещи. Однажды мы гуляли в парке, и Прабхупада указал на птичий помет и спросил, что это? Все посмотрели на птичий помет и стали гадать, какого ответа хочет от нас Прабхупада. Мы пытались придумать какое-то эзотерическое объяснение, и Прабхупада снова спросил, о чем это говорит? Преданные были сбиты с толку. И Прабхупада сказал, это говорит о том, что одна и та же птица спит на одной и той же ветке каждую ночь. Даже птицы привязываются к своему жилищу. Будьте осторожны. Вначале Джон был больше заинтересован, чем Йоко. И одним вечером Джон и Йоко пригласили Прабхупаду послушать песню, которую они только что записали. Это было как раз после его 29-й годовщины. Он написал песню «Холодная индейка». Смысл этой песни в том, что в то время у него были симптомы ломки после героина. Я сам замечал, что он и его жена постоянно принимали героин, пока мы жили там. Поэтому у Йоко было столько много выкидышей, несмотря на то, что она по-настоящему очень хотела иметь ребенка от Джона Леннона. Мне один раз довелось убираться в его офисе, и когда я подвинул шкаф, то увидел там множество инъекционных иголок и шприцов. Также с ними жили разные сомнительные личности, например, Александр Троки. Он был шотландцем, но переехал в Нью-Йорк и написал там книгу о своих видениях под героином. Также туда пригласили Уильяма Бэрроуза, который написал книгу «Мягкая машина». Он жил в Северной Африке. То есть все они варились в этой наркоманской культуре, ища себя или что-то еще. И это причина, по которой мы тоже были там. Конечно же, они записали песню Джона Йоко навсегда, потому что все сознание Йоко было направлено на желание быть с Джоном вечно. И когда она задала такой вопрос Прабхупаде, он ответил, «Это невозможно, смерть разлучит вас». Тогда она потеряла интерес к преданным. Это было личное приглашение. Шрила Прабхупада пошел туда со своим секретарем Пурушоттамой. Но мы с Тривикрамой также знали об этой встрече, и мы также хорошо знали все уголки этого дома, потому что мы как-то очищали красивые дубовые стены от краски в гостиной. Там также были французские окна, ведущие в сад. Не сказав ничего Прабхупаде и Джону Леннону, Мы в темноте пробрались к этим французским окнам, и хотя шторы были закрыты, там оставалась небольшая щель, через которую мы могли заглянуть в комнату. Около этих окон Джон разместил звукозаписывающее оборудование. Это был Ampex. Он хотел, чтобы Прабхупада послушал оригинал этой песни. Прабхупада тоже делал записи, он записывал баджаны, сопровождая голос с гармонией и тампурой. Мы увидели через щель, как Прабхупада зашел в комнату. Ему предложили сесть на очень большой удобный диван вместе с Пурушоттамой на другой стороне комнаты. Йока сидела на кресле рядом с Прабхупадой, а за ней сидел Джон. Он сказал, что сделал эту запись и хотел бы показать ее Прабхупаде. Он подошел к аппарату и начал нажимать на кнопки и крутить ручки. Магнитофон начал работать, но звука не было. Лента крутилась, но звук не работал. Он стоял лицом к нам, но не видел нас, потому что мы были в темноте, а он в светлой комнате. И мы видели на его лице расстройство, потому что звук не работал. Спустя минуту Прабхупада понял, что у Джона что-то не получается, и сказал: «Вижу, у вас трудности, но я тоже сделал кое-какие записи и принес их с собой на своем диктофоне, который работает». Он попросил Пурушоттаму включить запись, и вместо того, чтобы слушать эту ужасную песню, не знаю, слышали вы ее, это страшная песня, Прабхупада показал свою песню Джону Леннону. Джону пришлось отойти от своего магнитофона, сесть рядом с Йоко, и слушать. Буквально через пару минут общения Прабхупада сказал: «Мне пора возвращаться, мне надо закончить работу над переводом». И вышел из комнаты. Когда он обходил дом, мы выпрыгнули из-за кустов и предложили Шриле Прабхупаде поклоны. Прабхупада погладил нас по спинам и сказал: «Джай! Вы видели это?» Была одна утренняя прогулка с Прабхупадой, на которой было всего несколько преданных. Это было здесь, в Бхактивиданта Мэннере. Нас было человек 5. И первую треть пути Прабхупада не говорил, а просто шел и повторял джапу. Когда он дошел до поворота направо вокруг куста, он остановился и начал задавать нам вопросы. Сначала он рассказал, что живые существа отражают мистические силы, которыми изначально обладает Кришна. Кришна исполнен мистических совершенств, но ими обладают и живые существа. Он сказал: «Как лягушка. Она обладает йогической силой. Если закопать ее под землю, она не умрет». Я шел рядом и сказал: «Но Прабхупада, лягушка ведь дышит кожей». Он сказал: «Нет, у нее есть йогические силы». Интересно то, что потом я читал о лягушках и жабах, которых находили внутри твердых камней. Непонятно, сколько тысяч или миллионов лет они там просидели. И после того, как разбивали камень, живая лягушка или жаба выпрыгивала оттуда. Так что действительно, они обладают мистическими силами сохранять жизнь, находясь под землей. Помню одну историю, которая недавно подтвердилась, когда я прочитал третий том дневника Хари Шаури. Я организовывал Джанмаштами, и я думаю, это был первый раз, когда мы стали брать плату за просад. Обычно у нас была большая палатка, в которой распространяли основной просад, но в этот раз я подумал, почему бы не сделать какой-то дополнительный просад, за который мы могли бы брать деньги для тех, кому недостаточно просто риса, дала, чапати. Может быть, они захотят пиццы или чипсы или что-то еще. К тому же у нас не будет возможности круглые сутки раздавать просад. Так или иначе, я назначил преданного, который этим занимался, но я был президентом и, по сути, нес всю ответственность. Позже я был в комнате Прабхупады на даршине и киртане. В конце Прабхупада спросил, есть ли вопросы, и один гость начал очень резко критиковать и жаловаться. «Почему вы продаете просад? Просад — это просад, он должен раздаваться». Я начал нервничать, я стоял сзади, Прабхупада осмотрел всех вокруг. Не помню дословно, но Прабхупада ответил ему. «Если мы с вас не возьмем денег, вы никогда ничего не дадите». Я сразу почувствовал полную защиту. Значит, это нормально продавать какой-то просад в храме. В книге Хари Шаури Прабхупада говорит так. «На самом деле, вы должны жертвовать, чтобы поддерживать нас, но вы ничего не даете, поэтому мы берем с вас деньги. Иначе вы никогда ничего не дадите». Этот индийский джентльмен сразу успокоился, я помню его, он постоянно на все жаловался, хотя всегда приходил. Меня это беспокоило, я думал, что Прабхупада сделает мне замечание, что мы продаем просад. Но он сказал, что это нормально. Однажды мы поехали с Прабхупадой в Букингемский дворец. В то время мы гордились тем, что к нам присоединился один парень, который служил в охране у королевы. Один из тех парней с большими пушистыми шапками. Проезжая на такси мимо дворца, мы сказали, «Прабхупад, один из личных стражников королевы присоединился к нам». Прабхупад сказал, «Да? А как насчет королевы?» Джордж спросил, может ли он тоже присоединиться к нам, переехать в храм и побрить голову. Прабхупада ответил, «Нет. То, что ты делаешь через свою музыку, гораздо более важно. Ты уже преданный Кришне, просто продолжай». Также Джордж рассказывал о музыке, которую он написал для певицы Лакшми Шанкара, сестры Рави Шанкара. Одна песня называлась «Кришна, где ты?». Прабхупада послушал эту песню в присутствии Джорджа и сказал, «Это наше гауди-вайшнавское настроение. Это очень правильно. Плакать, Кришна, где ты? Мы не должны думать, что смогли поймать Кришну, что мы знаем, кто такой Кришна». Это то, как ты можешь служить нашему обществу наилучшим образом. В другой раз мы поехали в гости к Джорджу Харрисону, это было после программы в Рединге, городу неподалеку от Хенли. Там была снята эта известная фотография на территории имения Джорджа Харрисона. Мы зашли внутрь, потому что не могли найти Джорджа, но Шьямасундара знал планировку дома, он знал, в какую комнату нам идти. Мы пошли в ту комнату и ждали там Джорджа. И пока мы ждали, на улице стемнело. В конце концов приехал Джордж с большим букетом цветов и большой корзиной фруктов. Он никогда не приходил с пустыми руками, он всегда хотел принести что-то Шриле Прабхупаде. Джордж отсутствовал именно потому, что покупал подарки для Шриле Прабхупады. Он подарил все это Шриле Прабхупаде и упал полный дандават перед ним. И тогда Шрила Прабхупада сказал, «Цель человеческой формы жизни — оставить этот мир тьмы и вернуться в мир света». К тому моменту в комнате уже совсем потемнело, и Прабхупада подчеркивал этот момент. Прабхупада всегда мастерски умел приводить примеры с природой в любой ситуации. Он сказал, это мир тьмы, и он нуждается в свете. А все, что у нас есть, это свет солнца и луны. Без солнца не будет ни жизни, ни света. А когда солнце садится, нам приходится использовать искусственные источники освещения, электричество, огонь. Но в мире света нет необходимости в искусственных источниках. Это то, где мы все хотим жить, в мире света, а не в мире тьмы. Так он непрерывно подчеркивал одну и ту же идею. И Джорджу это очень понравилось. И потом он спросил, какое живое существо принимает пищу через свои стопы? Кришна может принимать пищу с помощью любой части тела, его чувства могут выполнять любые функции. И так есть живое существо, которое питается через ноги. Все зачесали затылки. Не, мы не знаем. Прабхупада остановился и показал тросточкой. Вот дерево, оно питается через ноги. Такая приятная, сладкая беседа со Шрилой Прабхупадой. Прабхупада говорил о разных вещах на утренних прогулках. Одна из частых тем была состояние общества. Прабхупада говорил о людях, которые спят в парках, в спальниках или просто на газетах. Он объяснял, как действует карма. Даже если ваше общество очень продвинулось, тем не менее, вы не можете избежать кармы. Мы можем видеть, что люди продолжают страдать. Хотя они живут в очень цивилизованной стране, им приходится спать в таком беззащитном состоянии. Также одним утром мы спросили Прабхупаду о прогрессе. Прабхупада очень решительно остановился, затем сделал шаг вперед, указал на свою ногу и сказал, «Когда одна нога крепко зафиксирована, тогда можно передвигать другую. Таким образом человек может совершать прогресс, а не так, что бежать, спотыкаясь и падая». В другой раз мы гуляли и увидели клочок желтой травы. Прабхупада в своем стиле остановился и указал на этот клочок желтой травы. Почему эта трава желтая, хотя остальная трава вокруг зеленая? Почему она желтая? Гурудас попытался дать философское объяснение. Может быть, это благодаря свойству почвы или слишком много дождя. На самом деле, это объяснение не было философским, а практическим. Почему трава желтая? Прабхупада сказал, нет. Эта трава желтая, потому что она отделена от корня. Все растения питаются от корня. И как только они отделяются от корня, тотчас же приходят проблемы. Также и мы находимся в трудном положении в этом материальном мире, потому что мы отделились от Кришны. Как только мы снова примкнем к Кришне, наша жизнь увенчается успехом. Из наставлений, которые я получил во время утренних прогулок, два я считаю очень важными. Одно связано с распространением книг. Мы как-то обсуждали распространение пластинок с записями для сбора пожертвований. Прабхупада очень хорошо прояснил этот момент, это было в 1974 году. Если вы используете какие-то атрибуты для сбора пожертвований, это нормально. Но все же надо давать книгу. Он не был заинтересован просто в пожертвованиях. Он говорил, «Я не попрошайка, я никогда не попрошайничал. Когда бы мне не давали пожертвования, я давал какую-то литературу». Помню, это звучало очень строго. Там были Гьянадас, я и еще несколько преданных. Другим утром мы проходили мимо деревни вдоль полей и обсуждали вопросы чистоты. Один преданный считает, что он поступает правильно, вторгся в разговор и сказал, что в храме в Эдинбурге мы уничтожили всех Прабхупада говорил о том, что если не соблюдать чистоту, то придут мыши и крысы. И так один преданный, не подумав, вторгся и сказал, что мы уничтожили всех крыс и мышей, мы убили их в Эдинбургском храме. Прабхупада повернулся, посмотрел на него очень строго и сказал: «Тебя надо убить». Я не хочу упоминать имя этого преданного. Он хороший преданный, но Прабхупада был очень разгневан тем, что преданные уничтожают вредителей. Его идея заключалась в том, что храм должен быть настолько безупречно чистым, что они просто не придут туда, потому что там нет пищи для них. Однажды Прабхупада очень болел. Он просто упал в своей комнате. Это было поздно вечером. Шримасундра вбежал и буквально поймал Прабхупаду. Он сказал, что Прабхупада почувствовал сильную слабость и позвал Шримасундру. Он сказал, что когда вошел в комнату Прабхупада, буквально упал ему в руки. Прабхупада был очень бледен. Тем утром мы не стали вставать, потому что не хотели беспокоить Прабхупаду. Когда мы проснулись, мы вели себя очень тихо, и потом устроили 24-часовой киртан в храме. Так или иначе, через 3 дня мы пошли на утреннюю прогулку, и Прабхупада снова чувствовал себя хорошо. Один преданный спросил: «Шрила Прабхупада, как так случается, что чистый преданный заболевает?» Прабхупада остановился. Я помню хорошо этот момент, потому что в нем было столько любви. Его глаза сильно округлились. Он остановился и очень эмоционально сказал: «Это как у влюбленных. Иногда влюбленные, как это называется? Иногда они кусаются». Кто-то сказал: «О, засос Прабхупады». Прабхупада сказал: «Да». Также Кришна ставит свои засосы. Иногда он кусает преданного. Он улыбнулся. Это был очень экстатический, глубокий момент. Я спросил о Господе Шиве. Я хотел понять положение Господа Шивы. И почему-то Прабхупада ответил так строго, почти гневно, что я употребил имя Господа Шивы. Потом мне объяснили, что он был так строг, потому что это был очень частый вопрос, который задавали ему хиппи. Из-за культуры наркотиков, из-за того, что он видел в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, как молодые люди курили травку и говорили, что это Шива Прасад. Прабхупада очень строго сказал: «Он не Бог. Он как начальник полиции. Он назначенный авторитет. Он не высший авторитет. Кришна высший». Так он поливал меня, когда я спросил о Господе Шиве. Это также сильно запало в моей памяти. В другой раз мы проходили неподалеку от поля, по которому гуляли ослы и лошади. Кулашикар начал кричать: Харе Кришна, очень громко, пытаясь привлечь внимание животных на поле. Прабхупада сказал: «У них нет ушей, чтобы услышать. Они не оценят, даже если ты будешь орать. Они не смогут оценить. У них нет тех ушей, которые можно услышать». Кулашикара сказал: «Но Господь Читания, он шел через лес Дандакарани и воспевал для всех животных». Прабхупада улыбнулся: «Ну хорошо, может, если ты будешь воспевать погромче, они что-то услышат». Однажды Прабхупада гулял вокруг озера, до того, как почистили это озеро в Бхактивиданта Мэннере. С дальнего конца озера Прабхупада показал на большую кучу колючек, металла и сорняков. И он сказал: «Это надо убрать». Через неделю кучу убрали, и под этой кучей сорняков мы нашли пристань. До этого она была незаметна. Позже, летом, когда ее перестроили, Шрила Прабхупада сидел там, на берегу озера, смотря на него, и сказал: Нам надо построить остров, а на нем храм Махавишну посреди этого озера. Он рассказал, как в детстве посещал храмы, которые были окружены водой, и они пели киртаны с лодок, плавая вокруг храма. Он сказал, вам тоже надо проводить такие киртаны в лодках вокруг храма, стоящего посреди озера. Но управа не разрешила нам построить фонтан в центре озера, не говоря уже о храме. Тогда Прабхупада вспоминал о своем детстве, особенно об этих киртанах в лодках. Однажды Прабхупада принимал прасад в своей комнате, а готовила ему Ямуна. Там были Малати и Ямуна. Малати бегала вверх и вниз, потому что Прабхупада любил вздутые горячие пури. Помню это бегание вверх и вниз с горячими пури. Я наблюдал эту очаровательную сцену из угла. Малати спрашивала у Прабхупады: «Шупрапада, как много пури вы можете съесть?» Потому что я не представляю, сколько пури она принесла ему. Очень много. И по мере того, как она приносила, он съедал все. И когда она принесла очередную порцию пури, ей было интересно, сколько еще раз ей придется бегать туда-сюда. Она спросила, «Сколько пури вы можете съесть?» И Прабхупада ответил, «Больше, чем ты можешь приготовить». Его глаза стали очень большими, он смеялся и был похож на мальчика-пастушка. В этот момент Прабхупада был очень экстатичным. Он бил себя по колену и говорил, «Больше, чем ты можешь приготовить».
There was one incident. Again, this is to do with the town of Reading. There was a Mr. Prajapati.
Это было в то же время, когда мы посещали Рединг.
This was actually the same.
Там был господин Праджапати. Это был тот же вечер, когда мы покинули поместье Фрайер Парк Джорджа Харрисона в Хенли. Мы отправились в гости к господину Праджапати. Прабхупада хотел попить немного молока и, может быть, халавы и пури. И потом мы должны были вернуться в Берри Плейс. Когда мы приехали туда, другие преданные уже ждали нас, потому что только несколько человек поехало домой к Джорджу Харрисону. Господин Праджапати и его жена были очень искусны в подаче прасада. Он спросил у Шрилы чего он хочет, и Прабхупада ответил, «Я могу попить немного молока». Тогда господин Праджапати спросил, «Хотели бы вы что-нибудь к молоку?» Прабхупада спросил, «А вы что-то приготовили?» И он сказал, «Да, мы можем принести вам немного савджи, пури и халавы». Прабхупада сказал, «Хорошо», потому что Прабхупада в особенности любил принимать халавы и пури с молоком здесь, в Англии. Но вместе с этим начали приносить другие блюда. Прабхупада спрашивал, «А это что? Неплохо выглядит?» И брал немного одного блюда, потом другого. Постепенно там образовалось 15-20 различных блюд перед Прабхупадой. И Прабхупада сказал, «О, вы обхитрили меня». И господин Праджапати сказал, «Да, но что мы могли поделать? Это такая честь, что вы приехали к нам домой, поэтому мы приготовили большой пир». Прабхупада спросил, «А как же остальные?» И господин Праджапати ответил, «Да, мы приготовили достаточное количество, чтобы накормить всех». Шрила Прабхупада сказал, «Хорошо, тогда все должны поесть тоже». И тогда мы все сели, было около 11:30 часов вечера. Мы все почтили этот огромный пир. И на следующее утро Шрила Прабхупада хотел поехать. Он не поехал вечером в Берри Плейс, а остался на ночь у господина Праджапати, а мы все разместились в другом доме. И утром нам всем пришлось вставать в 4 утра, потому что Шрила Прабхупада хотел получить даршан Радхи Лондонешвары. Помню, как трудно нам было всем проснуться после такого позднего обильного пира. Во время следующего приезда Прабхупада многие преданные отправились встречать его в аэропорт, а я подумал остаться здесь и проследить за тем, чтобы все было готово к встрече. Я не поехал в этот раз, я организовывал все и сам пошел готовить подношения из фруктов для Прабхупады. Когда он приехал, все преданные тоже вернулись и поднялись в его комнату вскоре. И я подошел с красивым серебряным подносом, на котором были разложены фрукты. Перед столом было немного места, я предложил бхогу и принес свои поклоны. Пока я был на полу, Малати вставила свое слово. Шрила Прабхупада, Баджи Хари женился, пока вас не было. Конечно, я 2 года сражался за свою брахмачарию, и тогда я думал, что пал. Иногда мы думали, что семейная жизнь — это шаг назад в духовном пути. Я подумал, о, Малати, зачем же? Но она сказала это с таким энтузиазмом и радостью, что все воскликнули «Джай!». И когда я смущенно поднял голову, то увидел, что Шрила Прабхупада улыбается, он сказал, «Это нормально, одна жена — это брахмачари». Прабхупада всегда вдохновлял нас. В тот день я был где-то в других мыслях, но пытался как мог концентрироваться на своем служении. Я делал массаж головы Шриле Прабхупаде. Пока я это делал, вошел Пурушоттама. Обычно во время массажа, кроме Прабхупады и массажиста, никого не должно было быть, но в этот раз Пурушоттама был с нами. Прабхупада спрашивал Пурушоттама, что там, что происходит, потому что тот смотрел телевизор и комментировал, что там показывают. И когда начали показывать приземление на Луну, Прабхупада спросил, что там показали? Пуршоттама ответил, они приземлились на Луну, и она выглядит как очень пустынная земля, как пустыня, там много камней и очень пыльно. Прабхупада сказал, да, там нет зданий, нет людей, нет садов. Пуршоттама сказал, нет, Прабхупада, это Луна. Он был немного обеспокоен тем, что Прабхупада задает такие вопросы, как будто он не знает, как выглядит Луна. И тогда Прабхупада заключил, тогда это не Луна. В соответствии с ведической астрономией, Луна — это высшая райская планета с очень продвинутой цивилизацией, зданиями, парками и озерами. Это очень красивое место, наполненное многими видами жизни, так что это не Луна. Таково мое заключение из того, что ты сказал мне. Тогда Пурушоттама начал очень горячо спорить, принимая сторону ученых. В этот момент Прабхупада захотел, чтобы я сел перед ним. Я полагаю, он думал, что я смотрю телевизор. Потом он положил свои руки мне на голову, а я сидел чуть выше Прабхупады. И так он положил руки и начал массировать мою голову, говоря, «Вот так! Делай так!» Ему пришлось сделать это 2 раза. И на 3-й раз, когда я вернулся назад и начал массировать, он сказал, «Все же ты делаешь не так». Я сказал, «Прабхупада, клянусь, я не смотрю телевизор. Я пытаюсь сосредоточиться». Тогда Прабхупада засмеялся и сказал, «Ну хорошо». Но также в этот самый момент, так как он сидел около двери, ведущей в зал, и дверь была немного приоткрыта, Прабхупада посмотрел в щель и увидел, как Малати взяла какие-то бутылки с молоком через маленькое окошко во входной двери и поставила эти грязные бутылки на маленький столик, где уже стояли подношения для божеств Прабхупады, которые она приготовила путем неимоверных усилий. Она поставила эти грязные бутылки прямо туда. Все понимают, что это такое, ставить что-то очень шучи вместе с чем-то очень мучи. Прабхупада увидел это краем глаза, он не смотрел на дверь. Он смотрел на телевизор, разговаривал с Пурушоттамой, а также был обеспокоен моим сознанием. А я погружался в их беседу, хотя должен был заниматься массажем. И вот в этот момент Малати испортила все подношение. Он позвал Малати очень сердито. Вообще говоря, когда Прабхупада принимал массаж, он никогда не хотел, чтобы женщины видели его. Но это был экстренный случай, и он разгневался. Малати влетела в дверь, предложила поклоны, покрыла свою голову сари и спросила, что случилось с Шрилой Прабхупадой. Он сказал, «Разве ты не видишь? Ты не можешь запомнить? Я тебя столько учил. Почему ты не можешь научиться?» Он отчитывал ее, но она не понимала, что она сделала не так. Она не понимала, о чем говорит Прабхупада. Она все больше и больше терялась, пока не пришла в совершенное беспокойство. Тогда Прабхупаде пришлось объяснить ей, что она наделала. Она заплакала и убежала, чтобы убрать эти бутылки. Когда Прабхупада приехал во время приветствия божеств, он сказал, «Будьте очень осторожны, не гордитесь. Вы имеете дело с Радой Кришной, не гордитесь, иначе все будет испорчено». В другой раз один гость спросил Прабхупаду, «Почему Кришна носит павлинье перо?» Помню, я подумал, что Прабхупада сейчас даст какую-то далекую эзотерическую причину павлиньему перу. Но он повернулся и сказал, потому что ему нравится. Он ответил так просто. Но в другой раз Вьясасана он сказал, это сознание Кришны так просто, что вы можете пропустить его. Оно так просто, что вы можете промахнуться. Я хорошо помню это, потому что это было так просто. И одновременно так глубоко. Сознание Кришны такое простое, что вы его пропустите. Это была вселенская встреча. Шрима Сундара позвал нескольких клириков на встречу со Шрилой Прабхупадой. Был солнечный день, Прабхупада сидел на траве. А для священников поставили три стула. Остальные присутствующие сидели со скрещенными ногами на траве. Итак, приехало несколько монахинь, они с почтением обратились к Прабхупаде. Итак, вы духовный учитель движения Хари Кришна? Прабхупада ответил, нет, я духовный слуга. Очень тихо. Не знаю даже, услышали ли они его. Но Прабхупада смотрел на свое положение очень смиренно. Когда англиканская монахиня приехала на встречу с Шрилой Прабхупадой, на ней было то, что мы обычно считаем монашеской рясой. Хотя она не была католической монахиней, она была англиканской монахиней, но у нее были четкие, как у католической монахини. Прабхупада спросил, какую молитву она воспевает, а она ответила, «Моя молитва такая, дорогой Господь Иисус Христос, пожалуйста, будь милостив ко мне». Она также добавила, что произносит это со всей искренностью, на каждой бусине, занимаясь своими делами. Прабхупада сказал, «Да, это очень хорошая молитва. Мой дорогой Господь Иисус Христос, пожалуйста, помилуй меня». Вы должны продолжать так молиться, и тогда, несомненно, Господь Иисус Христос прольет на вас свою милость. В другой раз мы отправились с Прабхупадой к индийскому послу. Тогда у нас не было машины, храм был очень беден. Мы отправлялись к послу, и я сделал объявление среди гостей. Если у кого-то есть машина, мы могли бы воспользоваться ей. Там было несколько гостей, и один хиппи сказал: «У меня есть, и Свами может воспользоваться ей». Мы посмотрели на нее, это был жук, но весь украшенный цветами, очень нелепого вида машины. Я подумал, неужели Прабхупада сядет в нее? Но нам надо было ехать навстречу. Мы сели в машину, Прабхупада, Шимасундра, я и этот водитель хиппи. Так мы подъехали к индийскому посольству. И одна из вещей, которую я запомнил из этой встречи, когда мы приехали к этому послу, Прабхупада сел и был настолько расслаблен, настолько трансцендентен. И в то же время он говорил о Шриле Рупе Госвами. Я знаю, что у Прабхупады была какая-то цель приезда, но не знал, какая именно. Позже я понял, что он хотел получить 5-летние миссионерские визы для своих американских учеников. Он говорил о Шриле Рупе Госвами, о других Госвами. Потом он показал ему нектар преданности и дал ему его. Полчаса Прабхупада просто говорил о Госвами. По окончании встречи этот джентльмен был настолько очищен, что начал общаться с ним очень лично, называя его по имени Абу Панта. Он сказал: «Итак, Абу, последний раз, когда мы общались, я обещал сделать для вас все, что вы пожелаете. Теперь я хочу услышать вашу просьбу». К тому времени между ними сложились такие хорошие отношения, что он просто не мог отказать. Прабхупада полностью растопил его. Он попросил его поговорить с Индирой Ганди и договориться о 5-летних визах. Насколько я помню, он отошел и попытался связаться через Дели с Индирой Ганди. Но смысл в том, как Прабхупада смог смягчить его. Беседы о Госвами и о философии. Меня пленило то, как он общался с этим человеком. В этом не было никакого бизнеса. Прабхупада был послом от Госвами, и он встречался с индийским послом, но вел себя по-своему, а не так, как ведут себя дипломаты на переговорах. Это сильно впечатлило меня. Еще одна хорошая история. Прабхупада был здесь, и, насколько я помню, он себя не очень хорошо чувствовал. Но все же он хотел поехать к Радха-Ландынишвари. Это был 73 или 74 год. Мы заказали машину. Наверное, это единственный раз, когда я был водителем Шрилы Прабхупады. Мы приехали на Берри Плейс. Там было много преданных. После приветствия божеств Прабхупада сел на Вьясасану и сказал: «Есть песня о Радхаране, вы знаете ее?» Там был Йогешвара. Он попытался спеть эту песню. Но это единственные слова, которые он знал. Шрила Прабхупада сидел и улыбался. Затем Прабхупада перехватил его и начал петь. Он пел ее, а мы пытались вторить ему, хотя слышали эту песню первый раз. И даже если слышали, то не знали ее хорошо. Потом она перешла в Хари Кришна Киртан. Я помню очень ясно этот день. После того, как он встал с Вьясасаны и собирался выходить из храма, преданные расступились, а я проскользнул к двери, чтобы надеть на него туфли. Я был у двери, и Прабхупада начал проходить в нее, а в Берри Плейс дверной проем достаточно маленький, в нем может вместиться только один или два человека. Итак, Прабхупада стоял в двери, а все преданные у него за спиной пели, танцевали и прыгали в экстазе. Был очень блаженный киртан. Когда Шрила Прабхупада подходил к двери, Йогешвара выкрикнул: «Шрила Прабхупада, вы олицетворенная милость Радхарани». Все преданные воскликнули «Джай!». А я как раз в этот момент надевал на Шилпрупаду туфли. Мне захотелось посмотреть наверх, чтобы увидеть его реакцию. Я поднял голову, а Прабхупада посмотрел вниз на меня. Я не хочу имитировать его, но хотел бы передать то, как он сказал это. Он сказал: «Оскверненная милость Радхарани». Я единственный, кто это слышал, потому что сзади вовсю шел киртан. Последние 20 лет я пытаюсь медитировать на то, чтобы понять смирение Прабхупады, в котором он сказал это. Иногда я думаю, не говорил ли это он мне, потому что я касался его стоп, а он является оскверненной милостью Радхарани. Можно по-разному смотреть на все. Я пытаюсь видеть обе стороны. В другой раз я присутствовал при встрече Прабхупады с римским кардиналом. Это был кардинал Пиньедри. Этот кардинал также был епископом Бомбея, и он встречал преданных Бомбеи. Он доказывал Прабхупаде: «То, что вы делаете, то, что мы делаем, одно и то же». То же самое. Прабхупада ответил: «Да, но у нас есть Бхагавад-гита». И он подарил одну копию книги кардиналу Пиньедали и сказал: «Вам надо почитать эту книгу, потому что она даст вам больше понимания, как предаться Богу». И Шрила Прабхупада объяснил мне, когда я был с ним в комнате: «Итальянцы религиозны по природе, и они хотят получить милость Бога. Посмотри, сколько собирается народу на площади Святого Петра, когда Папа Римский дает свою речь. Они хотят получить благословение от Бога, но не знают, как это сделать. Поэтому мы должны учить их, как достичь квалификации, чтобы получить милость Бога. Это самое существенное, чего не хватает в католическом учении. Как получить эту квалификацию?» Мы проводили большую программу в Глазго. Это было достаточно далеко. В то утро Прабхупада даже не позавтракал. Мне пришлось поехать туда раньше, чтобы все устроить, а Прабхупада приехал туда на поезде. И в поезде он встретил одного очень приятного индийского джентльмена. Он был очень доволен своей поездкой. Потом он делился этим с нами. Так или иначе, никто не привез никакого просада, а он уехал в полдень и до вечера ничего не вкушал, и ни разу не пожаловался на это. Он приехал в этот зал, и там проходила программа. Зал был просто забит. Для тех времен это был очень большой зал. На программу пришло как минимум 500 человек, и им очень понравился Прабхупада. Шотландцы по-настоящему полюбили Прабхупаду. Мы поставили Вьясасану на сцену и провели грандиозный экстатический киртан, который вел Хамсадута. Уличная детвора тоже пришла туда, потому что мы впускали всех. Они танцевали как сумасшедшие, а Прабхупада вдохновлял их. Они вошли в настоящий контакт с Прабхупадой. Я подумал, что это уж слишком. И мы попытались выгнать их оттуда. Но Прабхупаде наши действия не понравились. Поэтому я сказал преданным не делать этого. Прабхупада дал удивительную лекцию, я ее потом еще много раз переслушивал. Это была лекция по Бхагавад-гите. После лекции Прабхупада спросил, есть ли вопросы. Один парень встал и начал говорить. Смысл его слов заключался в том, что он Бог. Поначалу он просто болтал что-то, но потом он подвел к тому, что на самом деле все мы Бог. И Прабхупада не перебивал его, он дал ему высказаться. Он говорил о том, что все мы Бог, что все едино. В какой-то момент у него закончились слова, а Прабхупада просто сидел и смотрел очень-очень строго, как лев. И вдруг наступила полная тишина, потому что у этого парня закончились слова. Теперь этот парень стоял напротив Прабхупады и смотрел прямо на него, а Прабхупада смотрел на этого парня. И тогда Прабхупада сказал: «Ты не Бог, ты Дог!» Он сказал это так сногсшибательно, что этот парень фактически упал на свое кресло. Он свалился просто в шоке. Вся аудитория встала и начала аплодировать, радоваться и свистеть, как будто забили гол на чемпионате мира. Реакция была просто ошеломляющая. Все хлопали и веселились. Я смотрел на Прабхупада и видел, что он тоже был шокирован такой реакцией. Все они полностью поддерживали Прабхупаду. После программы мы отвели Прабхупаду за сцену, и все, что у нас было, это апельсины. Мы были так бедны, что нашим пиром были просто апельсины. Можете представить себе. Мы дали Прабхупаде 5 апельсинов, потом дали еще 5. Я думаю, он съел около 10 апельсинов. И когда Прабхупада покидал этот зал, я клянусь, до своей смерти он был опьянен. Он был в полном экстазе. Он шел по залу, шатаясь. Я смотрел на Прабхупаду, держа дверь. Были только я и Прабхупада, а его слуга шел сзади. Я смотрел на Прабхупаду, а он светился. Это было невероятно. Он был просто опьянен. Я никогда его таким не видел. И когда Прабхупада подошел к двери, я держал ее, но стоял на одну ступеньку ниже. Он положил свои руки мне на голову и стал растирать ее. Я стоял, а Прабхупада потирал мою голову. Я не мог поверить в это. Я думал, что происходит? Он очень-очень мягко растирал мою голову и сказал, «Я очень доволен тем, что ты сделал». Теперь проповедую это сознание Кришны по всей Шотландии. Это было настолько прекрасно, что очень трудно передать все ощущения, потому что такие моменты случаются только раз. В другой раз я был на Берри Плейс, это было до того, как меня попросили возглавить Мэннер. В течение какого-то короткого времени я пытался организовать деятельность на Берри Плейс, ко мне обратились старшие преданные, которые хотели пожаловаться Прабхупаде на GBC. В то время GBC был Шьямасундари. Безусловно, тогда у него были трудности в духовной жизни. С внешней точки зрения он не приходил на Мангаларти, очевидно, он не повторял свои круги, по вечерам он где-то пропадал. У нас не было денег, а он хотел арендовать машину. Так у него была машина, а преданные боролись за выживание. То есть были некоторые беспокойства, вызванные поведением Шьямасундары. Между преданными ходили обсуждения, но никто не решался лично обратить внимание Шилпрупады на это. Тогда один старший преданный попросил меня сходить вместе с ним к Шилпрупаде, потому что решился на это, считая, что, по крайней мере, Прабхупада должен знать всю правду. Может, он и знает, так или иначе, я пошел вместе с ним. Это был Ревотинандана с вами. И так как я был его секретарем, он взял меня с собой в качестве поддержки. Мы вошли, поклонились, и за одну минуту Прабхупада понял причину нашего визита. Он посмотрел на меня с отвращением, потому что не был рад тому, что я пришел жаловаться. Когда он понял, что мы пришли просто пожаловаться на Шьямасундару, он посмотрел на Ревотинандана с вами и сказал ему, попроси его выйти. О, нет, простите. Сначала он посмотрел на меня и сказал, ты не должен критиковать старших вайшнавов. И затем, не глядя на меня, он сказал Ревотинандане с вами, попроси его выйти. Я практически выползал на своем животе. Я пришел туда жаловаться на Шьямасундару и его неправильное поведение как GBC. И не зная ничего об отношениях Шилпрупады со Шьямасундарой, я принял это наглое положение, начал жаловаться на одного из его дорогих учеников. И это все, что Прабхупада сказал. Не критикуй старших вайшнавов. Ты посмотрел на другого старшего преданного и сказал, ты попроси его выйти, я не буду просить его. Через Джайпатаку Махараджа нас всех пригласили в Матх Шридхара Махараджа в Навадвипе. И мы все поехали, думая, что это часть программы встречи с духовными братьями Прабхупады. Они организовали большую программу в Матхе Шридхара Махараджа с прасадом. Шридхара Махарадж говорил свое слово, и также другие духовные братья Саньяси из Гаудия Матха. Мы были там в течение нескольких часов, и затем вернулись домой, где Прабхупада ждал нас прямо у ворот. Он позвал Джайпатаку Махараджа и спросил, где вы все были? Джайпатаку Махарадж сказал, мы были в Матхе Шридхара Махараджа на программе. Он спросил, и вы мне не сказали? Никто даже не сказал Прабхупаде об этой программе, поэтому Прабхупада был очень расстроен. Он позвал Джайпатаку Махараджа и сказал ему, это неправильно. Местные бенгальцы из Навадвипы теперь думают, что все эти иностранцы приехали благодаря проповеди Шридхара Махараджа. Но он никогда не проповедовал на Западе. Я проповедовал на Западе. Все вы присоединились благодаря мне. Но он получает всю славу. Тебе надо быть очень осторожным в общении с моими духовными братьями. Иначе они получат все заслуги, которые они на самом деле не заслужили. Это было в 1974 году, он предупредил нас, что нам не следует отдавать заслуги его духовным братьям за наше присутствие в Индии. Итак, Прабхупада позвал меня назад в комнату. Это был удивительный момент, я находился в комнате Прабхупады, а он собирался бриться. Я вытирался, а Прабхупада стоял рядом с зеркалом. Он намылил лицо, чтобы побриться. Нанд Кумар стоял за ним с полотенцем и другими принадлежностями. Единственное, что я не могу припомнить, был ли это Нанда Кумар или, может быть, Шрута Кирти. Сашил Прабхупады всегда был его слуга, но я не помню точно, в этот раз был Нанда Кумар или Шрута Кирти. Скорее всего, Нанда Кумар. Прабхупада брился, но был чем-то обеспокоен, а я был очарован его ангельским видом. Он повернулся к Нанда Кумару и спросил, «Это жилет?» Простите. Сперва он посмотрел на бритву и показал на место, где должен был быть регулировочный диск, потому что он всегда использовал бритвы с диском. Он сказал, «Здесь нет диска?» Нанда Кумар ответил, «Нет, это не ваша обычная бритва, на ней нет диска». Прабхупада спросил, «Это жилет?» Нанда Кумар ответил, «Нет, это не жилет». Прабхупада сказал, «Просто подделка». Это было невероятно. Он отверг ее, как отвергают философию майявады. Прабхупада сказал, «Просто фальшивка». Он сказал, «Это так удивительно». Прабхупада запустил бритву, и она приземлилась на полку. Просто подделка.
Когда Прабхупада был в Риме, он высказывался по поводу архитектуры, что ведическая цивилизация распространилась до Рима, просто глядя на стену Аврелиана или на другие римские руины. Этот тип архитектуры можно найти в ведической цивилизации.
Также Шрила Прабхупада хотел написать книгу «Как сознание Кришны может разрешить все проблемы мира». Каждое утро он просил нас приводить ему различные проблемы, которые он решал через сознание Кришны. В 1974 году вводились большие нефтяные санкции. Это был главный нефтяной кризис. И нефть подорожала с $4 за баррель до $40 или что-то вроде этого. Это был большой скачок. Прабхупада сказал, эту проблему можно решить очень просто. Каждый человек должен отказаться от использования автомобилей и начать ходить или передвигаться на лошади или на повозке.
motor car society.
Это автомобильное общество долго не проживет.
He said that in human society,
для человеческого общества
mode of travel,
естественным средством передвижения являются лошади или повозки, верблюды и слоны. Такой способ передвижения использовался с незапамятных времен. Только в Кали-Юге появились машины, а это автомобильное общество долго не проживет. Когда бензин и нефть закончатся, что будет с вашими машинами? Также он говорил, что он никогда не хотел, чтобы в храмах жили домохозяева. Храмы предназначены для брахмачари и саньяси, а домохозяева должны жить за пределами храма и также работать за пределами. Так начался бизнес по изготовлению мукутов под непосредственным руководством и заботой Шилпрупады. Он даже взял меня с собой в Алигар, город, в котором производят бронзу и в особенности необработанных литых божеств. Прабхупада хотел, чтобы я начал бизнес по изготовлению не только короны и одежды для божеств для поддержания своего дома. Он отдал мне целый дом, в котором теперь гашала, и я поддерживал его благодаря этому бизнесу в течение многих лет. Но он также хотел массово распространять божеств Гауранитай. Он говорил, что так мы на самом деле можем распространить культурный аспект сознания Кришны через поклонение Гауранитай. Божества Гауранитай надо продавать вместе с книгами, как атрибуты Санкиртана. Мы должны продавать их как кукол Хари Кришны. По всему миру у людей так много разных кукол: русские куклы, испанские, мексиканские, французские, голландские. Также они могут приобретать кукол Хари Кришна. Он сказал, что Гауранитай настолько милостивы, что даже если войдут в дом мясоеда, это не будет
оскорблением.
Он сказал, мы распространяем книгу Бхагавата, но также мы можем распространять личность Бхагавата. Каждый храм будет брать как минимум 10 таких кукол Хари Кришна в месяц, а у нас 120 храмов, получается 1200 пар божеств Гауранитай каждый месяц. Это будет хорошим бизнесом. Вы должны научиться этому. Я пытался заняться этим, но никому не было это интересно. Он сказал, когда вы продаете их на улице, это непосредственные слова Шрилы Прабхупады. Когда преданный продает книгу, он предлагает также и куколок Хари Кришны, чтобы люди взяли их домой. И когда человек спросит, что это, мы ответим ему, о, это особые куклы. Если вы будете о них заботиться, они исполнят все ваши желания. Тогда человек возьмет их, заплатив необходимую стоимость, поставит их на свою витрину или на полку. И сам он может даже не задать вопросом, как они могут исполнить его желание. Но его родственники обязательно спросят его, что это за куклы. И тогда он ответит, о, это куклы Хари Кришна. Говорят, что если заботиться о них, то они исполнят все наши желания. Прабхупада сказал, тогда, по крайней мере, один из членов семьи поинтересуется, что надо делать, чтобы они исполнили его желание. И тогда единственное место, куда он сможет прийти за ответом, это к преданным. Тогда преданный научит его, как с любовью и преданностью предлагать им листок, цветок, фрукт или немного воды. А когда у него разобьется преданность, они дадут ему парафернали для арти. Затем он научится переодевать божеств и так далее. Это было еще одно глобальное видение Шрилы Прабхупады. Он постоянно пытался дать всем Кришну либо в форме сладости, либо в форме диалога, либо в форме своих книг, либо в форме божеств, либо в форме своих учеников, давая вам их общество. Он всегда создавал такие условия, в которых люди могли бы возвышать свое сознание Кришны. Это величайшее сострадание. Он постоянно осознавал, что люди страдают, даже если они говорили, что счастливы. Он мог смотреть на вещи более широко и понимал, что единственным, чем надо заниматься в жизни, это давать сознание Кришны другим людям. Мне нравится думать о том, что он вселил в меня частичку этого понимания. В то утро он сказал: «Мы являемся их удачей». Это значит, что вы тоже можете дать сознание Кришны другим. Он не сказал: «Я их удача, я приехал из Индии, чтобы дать это знание». Нет, мы являемся их удачей. Это также показатель смирения и сострадания Прабхупады.
Dhira dhira jana priyau priyakarau